Друзья, а теперь мы переходим к нашей ежедневной лекции. Лекции из Священного Писания Библии. Я сразу же хочу сказать, что если у вас еще нет Библии, друзья, пишите нам. Мы постараемся вам ее чем поскорее выслать, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание Библию. Ну, а теперь мы продолжаем наше изучение из книги Иисуса Навина. Это одна из книг Ветхого Завета, и эта книга идет сразу же после Второзакония, после Пятикнижия Моисея. Так что, если вы еще не нашли ее, найдите, пожалуйста, в ваших Библиях. Это книга Иисуса Навина. Мы подошли уже почти к самому концу этой книги. Перед нами сегодня 21 и 22 главы. Мы готовы начать 21 главу книги Иисуса Навина. Мы еще в той части книги, где говорится о городах для левитов. Это все еще относится к делению земли. И вот здесь мы видим города левитов. И нам говорится, как уже говорилось прежде, что левитам не будет дана земля. Им даны будут города. Города во всех уделах колен Израилевых, и левиты должны будут жить везде, везде по всей стране, чтобы служить людям. Левиты, как вы знаете, друзья, из прошлых лекций, это священническое колено, и они не должны иметь никакой собственности. Мы теперь, друзья, прочитаем первых два стиха из 21 главы этой книги Иисуса Навина. Написано здесь следующее. «Начальники поколений левитских пришли к Лиазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силомне, в земле Ханаанской, и сказали, «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». Друзья, им даны были 42 города в разных местах страны, а кроме того, 6 городов-убежищ. И вот теперь земля была разделена. И мы читаем далее в 44 стихе следующее. «И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их». Слушатели, они, как вы видите, вошли в Ханаан и теперь овладели этой землей. В действительности они овладели только небольшой частью той земли, которую обещал им Бог. Если они захотят больше земли, они должны идти и овладевать ею. Но та земля, которую они овладели, стала их землей. Враги побеждены и не беспокоят их, и народ израильский может войти в покой. Для нас также есть покой, и это покой искупления. Это покой, в котором вы и я так сильно нуждаемся, друзья. Мы живем в век большого напряжения. Чувствуется большое давление со всех сторон. И для христиан прежде всего необходимо войти в покой. В покой, который Бог приготовил для них. Дети Израиля прежде не вошли в него через их неверие. Даже Иисус Навин не дал им истинного покоя, в котором они нуждались. Нам сказано в послании к Евреям, 4 главе, следующее, начиная 9 стихом и далее. «Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Друзья, в главе 3 Дух Святой через апостола говорит: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Друзья, вход в покой совершается только верой. Только посредством веры мы входим, друзья, в Божий покой. Господь Иисус призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», говорит Христос. Это покой искупления. И эти люди вошли в покой. Как чудесно это должно было быть, не правда ли? После длительного, тяжелого, 40-летнего пути через пустыню и потом после стольких лет сражений в обетованной земле, наконец, они вошли в покой. Они вошли в пользование землей, где каждый получил свой участок. Они начали культивировать землю и начали есть плоды от нее. Они начали разводить скот. После жизни в пустыне и многолетних войн теперь они наслаждаются покоем. Слушатели, в главе 22 мы приходим к другому чудному уроку для нас сегодня. Прежде всего, при чтении Библии нужно различать, друзья, то, что в ней направлено к нам. И, конечно, что дается для нас. Апостол Павел говорит к Тимофею и также к нам: «Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так читаем во втором послании к Тимофею в 3 главе. А в послании к Ефесянам в 4 главе тот же апостол пишет в 4 главе: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Здесь апостол говорит ко мне и к вам, как к верующим людям. Также помните, когда Иисусу Навину было сказано: «За 3 дня вы войдете за Иордан сей». Видите, друзья, эти слова обращены не к нам, но они даны для нас, не правда ли? Я хочу спросить снова то же самое, что я спрашивал вас в самом начале. Перешли ли вы Иордан? В этом сокрыты 2 величайших истины, которые необходимо воспринять, чтобы жить христианской жизнью. Переход через Иордан говорит о смерти Иисуса Христа и о Его воскресении. Нам сказано, чтобы мы погреблись со Христом крещением в смерть. Мы, друзья, отождествлены с Ним, и с Ним мы воскресли в обновленной жизни. Друзья, когда израильтяне перешли Иордан, они стали гражданами ханаанской земли, земли обетованной. И они с момента перехода и, конечно, после этого отождествили себя с Агнцем. Но с момента их выхода из этой страны они попадают в положение странствующего еврея. Уважаемые друзья, мы подошли к середине нашей программы, и, как всегда, я здесь делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем слушателям, которые, может быть, только что к нам подошли, может быть, только что включили ваш приемник и настроили на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне слушатели. У микрофона с вами с этой стороны эфира Александр Захария. Я продолжаю нашу программу, но все же всегда напоминаю. Слушатели, если у вас по какой-то причине нет еще Библии, и вы серьезно решили изучать ее, напишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь мы продолжаем дальше изучение 22 главы из книги Иисуса Навина. Только что выше я говорил, что точно так, как израильтяне, которые перешли Иордан, отождествили себя именно с этой землей, и они стали новыми гражданами Ханаанской земли, земли обетованной. И точно так мы через переход, через крещение, написано «через крещение в смерть Иисуса Христа», мы отождествлены с Ним, с Господом, к новой жизни, обновленной жизни, и уже имея в себе, неся в себе новую жизнь и воскресение. И вот теперь, друзья, вспомните 2,5 колена Израиля, которые не перешли Иордан, но которым было сказано, чтобы они послали туда армию в помощь другим коленам в их войне за землю. Мы прочитаем первых 3 стиха 22 главы, где говорится: «Тогда Иисус призвал колено Рувима, Гадова, и половину колена Манасина, и сказал им: „Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господен, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога нашего“». Слушатели, Иисус Навин с похвалой отзывается о них за то, что они сделали, за их помощь своим братьям в войне. И потом, в стихе 5, он дает им предостережение, говоря: «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господен. Любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Они теперь имеют предостережение, что хотя их пребывание будет по другую сторону Иордана, они должны следовать закону Моисея. Потом Иисус благословил их, написано, и отпустил их. И они разошлись по шатрам своим, и они возвращаются назад в их землю. Мы читаем далее 10 стих, где говорится: «Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду». Археологи почему-то вначале искали этот жертвенник на восточном берегу Иордана, но археолог Гроссер решил, что он должен быть на западном берегу, и нашел развалины этого громадного жертвенника там. Это был жертвенник чрезвычайно больших размеров, так что его можно было бы видеть далеко, с любого места в окружности. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною. Они думали, что те построили жертвенник для принесения жертв, чтобы этим разделить народ. Но прежде чем идти войной, они послали туда людей. И посланные сказали: «Так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы перед Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа?» Друзья, они думали, что те построили жертвенник Ваалу и хотят разделить народ. Они продолжают говорить: «Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне?» Они вспомнили, что во время пророка Валама, который научил царя Валака, как ввести народ израильский в грех, было большое поражение народа. И вот мы читаем далее, начиная 21 стихом: «Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: „Бог богов Господь. Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступили от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа, Бога Израилева. Они, как вы видите, друзья, были искренны во всем этом. Мы читаем далее в 31 стихе: «И сказал Финиес, сыны Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манасиным, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что мы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». Как вы видите, они признали, что были поспешны в своем суждении и в намерении идти войной на братьев своих. А в 34 стихе мы читаем: «И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, то есть свидетель, потому что сказали они: он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Это был свидетель правдивому жертвеннику, но сам не предназначен для жертвоприношений. Жертвенник в скинии был правдивым жертвенником, друзья, и другого жертвенника не должно было быть у сынов Израилевых. Все другие жертвенники должны быть разрушены. Жертвенник в скинии говорит, друзья, о Христе. Это место единства вокруг личности Иисуса Христа, и при том Христа распятого. Жертвенник говорит о смерти Христа, принесенного в жертву. Но они построили другой жертвенник, бескровный жертвенник. Есть те, которые отошли от креста Христова, от божественности Христа, и он не любит жертвенник с кровью. Вместо этого они поставили слово, свидетель. Они имеют жертвенник, на котором не должна быть приносима жертва. Они имеют бескровного Христа сегодня. Это либерализм в вере, производящий деление церкви. Их Христос не имеет спасительной силы. Он не может спасти человека, тем более человечество, от хаоса всевозможных идеологий и власти греха. Мои друзья, примите истинного Христа, единого и единую жертву за нас, Иисуса Христа, о котором говорит нам Слово Божье и в котором мы должны сплотиться вокруг Него. Будьте одним народом, одной семьей искупленных детей Божьих, и Господь благословит всех нас.